по-буддийски правило проповедь должна быть пассивной. Вот как? Ну, мы, допустим, с вами разговариваем, да, о чем-то. А тут рядом полисмен проходит, да? И говорит, ты это о чем? Это про так, да? Это, кстати, у меня вот в Ирландии был такой опыт. Это я вам серьезно говорю. Был такой опыт. Я одному студенту на окраине Дублина излагал. Вот так, как я вам говорю. Один момент буддийской философии. Вот. Мимо из кабака. Ну, шел, ну, вот он был такой, ну, на своем посту так ходил, по лицу. Вот. Он остановился, так слегка поклонился. Это удивительная страна. Одна из самых великих стран на свете, Германия. Потом и говорит, ребята, то, что вы говорите, я говорю буквально, парни говорят, это что, на самом деле так было? Вот. Я говорю, да, и он сказал полисмену, значит, он сказал, повторите, говорит, а то я не запомню. Я повторил, и он говорит, ребят, у меня дежурство, хотите, я сейчас свожу. Это было, так как бы на его счет, вот тут, в пивную, да, я вас свожу, да. А что вы сказали? Конечно, хочу. Вот это как бы чем взял. И он говорит, очень интересно, а каково было в это время состояние Ирландии? Страшно. То есть какое? Это был 77-й год.
Ира.
Что?
Ира.
Аэре.
Да.
Аэре. То есть самой богатой идеей ирландской революции вот, было как можно скорее перестрелять всех врагов. Ну, богатая идея, да. Но, к сожалению, только что не оригинально. Богатая. Ситуация была очень неспокойная. Но это, вы понимаете, это страна, которая ко всему привыкла. В это же время приехал один камерный оркестр. Четырехчасовый вечер Баха и Генделя. Разгар, когда просто так засыпаешь, а тут где-то бах-бах, там, кто в кого-то стрелял. Идиоты же любят, когда кто-то в кого-то стреляет, да. Вот, я был на этом концерте. Ну, полицию надо было, то нельзя было сесть, вы понимаете. Потому что что? То есть, там сидели на полу, там, слушали в раскрытых дверях. Потому что нормальные люди-то, они музыку хотели слушать. Это дебилы, да? Бьют все время кого-то дубинками, окружают, там, разделяют или стреляют. И английские, и ирландские. И вот, вы понимаете, вот это очень интересный момент. Вот мы говорим об отшельнике. Так начала работать буддийская проповедь. Какие-то люди слышали. Вот это глупое слово, старайтесь его употреблять как можно реже. Массы. Никаких масс нет. Массы – это слово, придуманное, может быть, 5000 лет назад каким-то ополоумевшим древнеегипетским интеллигентом недоделанным. Масс нет. Есть только средний уровень мышления. То есть нет. Мышление. Это то, что мы называем массами. И то, на что наши правители, вот, где бы в любой стране, говорят, массы сочувствуют там, там вас сочувствует. Да. Что?
Дорогу верхнюю.
Да. Да, понимаете? Вот это. И вот я вам сказал, был ли успех проповеди. Сейчас вот, вот французы сумасшедшие, которых я очень люблю, посчитали. Минимум 1.5% населения перешло в буддизм, максимум 2.5%. То есть движение было чужим. А вы знаете, кто были первые светские? Это ведь как бы проповедь-то была светской. Для лавочников, для тех же полисменов, князей, там, кого угодно. Проповедь была светской. Кто были первыми мирянами, которые вошли? А вошли в эту среду, которая называлась Санга, были люди, которых отличала одна черта человеческого сознания или даже психики, без которой того, что дураки называют прогрессом, вообще бы никогда не было. Любопытный. Это было ни на что не похоже. А вы знаете, да, приятно, да, иногда вот. Может быть, даже хуже, но ни на что не похоже. Сейчас перерыв, правильно я говорю? Ну и заключает то, что, ну и заключает то, что было сказано об отшельничестве. Вот. Я бы еще добавил. Может быть, 10 тысяч лет назад была. Поэтому лучше говорить как бы особый. Вот это новая, особая идея. Homo asceticus. Каждый человек с точки зрения этой идеи был потенциальным аскетом. Это идея другой антропологии. Ведь возьмите, ведь таких людей, идеи вот таких людей, каждый период исторического времени давал другого, давал другой антропологический тип, не в действительности, а вот в идеале. У нас есть и человек, каждый человек – это что? Потенциальный победитель, завоеватель, да? Кузнец собственного счастья, да? То есть такое полуидиотское животное. В одном один идеал. У нас есть чисто христианский идеал. Человек снискателя Духа Святого. Но каждый идеал имел в виду какое-то что? Будущее. Его воплощение в реальном вот таком человеке, который потрогать можно. Что такое будет. И вокруг каждого идеала строилась своя антропология. Ну, вы можете мне привести примеры из 19 века нового образа человека. Ну, из сегодняшнего дня.
Да вот весь 19 век, по-моему, только и занимался поисками нового образа человека.
Ну да, понимаете. Но, Дима, не упускайте из вашего наблюдения сегодняшнего дня. Ведь сейчас создается образ, опять создается другая антропология, в центре которой стоит образ глобального человека. Читайте газеты, да? Слушайте, я сказал, я вот радио, это, наверное, надо слушать раз в три дня. И вы будете слушать, глобальный человек. Вот. А какой это человек? Терпимый, либеральный, внимательный к экологии, да? Уважающий права всех наций и рас, да, не разъезжающие на машинах, которые жрут слишком много бензина, и таким образом не оскверняющие среду экологическую, да. Вот. А ведь никому из вас не интересно знать. Вы только можете читать и сказать, не я. Или это я. Но самое чудное, что буддийский другой человек, человек-аскет, потенциальный аскет, это было проработано через тысячи рефлексивных, а потом йогических процедур. А у нас любая идея либо выбрасывается. У нас, я говорю, сегодня любая идея антропологическая либо с последней газетой выбрасывается в мусорное ведро, либо вообще уходит в небытие, потому что, вот я говорю, как будто среди моих собственных учеников вот этот стереотип реакции. Да ведь вранье это все. Все равно. Я говорю, любое вранье это материал для рефлексии. Потому что это же разное вранье. И это интересно. Потому что любое вранье отражает определенную эпистемологию, не правда ли? Определенный способ мышления. И должно тщательно рефлексироваться. Но вот этот идеал человека-скета, который, конечно, вырос еще из добуддийского аскетизма. Этот идеал буквально заразил целые страны, края, или, как сейчас говорят, противное слово, идиотское, регионы, да? Ох, когда я слышу, я становлюсь русским националистом. Да? Почему нельзя сказать область? Почему какой-то дурак губернатор должен быть губернатором региона, а не области? Никто не может объяснить. Так вот, и вот по мере шествия буддизма, который неуклонно уходил из Индии, где он был чужой, и должен был быть чужой, потому что все самое интеллектуально другое и интересное чужое. Чужое на пределе всем. Только это дает какой-то воистину интересный вариант мысли. Ну вот что интересно, вот я заканчиваю о социологии отшельничества и об его истории, что семя буддизма воспринималось лучше всего какой почвой и буквально расцветало какой почвой. Варварск. В Индии это была богатейшая культура, где буддизм был уже поздней версией, да? А когда из Индии, а потом из Китая он попал в совершенно дремучий край, Центральную Азию. Совершенно дремучий край отшельников, скотоводов, вот, намадов. Они только оседло вот население. Там его расцвет был каким-то быстрейшим и феноменальным. Это ведь это очень интересный социоисторический момент. Я же вам приводил пример с Тибетом, да? Или не приводил? Да, вот первый, ну смотрите, 7 век нашей эры. Что было в разных местах 7 веке? Не помните, да? То, что мы называем глухое средневековье. У нас, да? Вот. Еще не было реальной Киевской Руси. Вот. Папство, развитие феодальных отношений, еще Карл Великий не уничтожил саксонцев. Вот все еще европейская и северная и русская история только начинала. А в это время посмотрите на карту. Я всех всегда прошу, строителей, вон она, посмотрите на ту хотя бы карту. Хотя, конечно, это безобразно маленькая карта. Вот. Что делать? Что делать? Посмотрите вот на ту карту. Дайте на одну секунду ваш карандашик вот на ту карту. Смотрите, вы видите мой карандаш? Вот зарождение буддизма. 5-4 век. Долина Ганга. Вот, посмотрите. Вот распространение буддизма по Северной Индии. Только постепенное его движение на юг, при том, что все-таки его основа и первый буддийский университет остается на севере и северо-западе. Постепенное движение на юг, буддизация Цейлона, который стал называться Шри-Ланка, сегодня так он называется, да? Смотрите. Потом и одновременно проникновение буддизма в Китай. Не так ли? Смотрите. И вот, понимаете, сразу же из Китая он приходит, вот Центральная Азия. Ради Бога, не путайте с тем, чертей, что сегодня называется Средняя Азия. А? Никогда не путайте. Центральная Азия – это Тибет, Амдо, Кукунор, Голи. Да? Тяньшань, ну, Алтай, вот, и так далее. А, большое спасибо. И вот, я вот тогда говорил, еще раз повторю, что было отличительным свойством горной тибетской культуры. Бандитизм. Хотя они были самые главные разбойники, которые грабили купцов на всех дорогах в Центральной Азии, совершали рейды на Северную Индию, все разграбляя, всех вырезая. То есть были нормальными варварами, без всякой письменности. С языческой шаманской религией. То есть были такими же, как 500 лет назад якуты, до того, как якуты научились пьянствовать, оказавшись в составе Российской империи. Хотя не без нее бы научились. Вот, ну, это я так. Вот. То есть абсолютно какая-то варварская, горная страна. И попадает туда буддизм. И вот эти грязные варвары, хамы полные, без земледелия реального, с примитивным скотоводством. Понимаете? Представьте себе этих людей с такими обычаями, что страшно читать. Вот. За 3 поколения создает письменность, это как 90 лет, вы понимаете? Еще дедушка помнит, что было, да? Переводит 1000 буддийских текстов с санскрита и китайского. Создает образованную элиту. Представляете? И становится самой грамотной страной в огромной области. А почему это, да? Что?
Ну, потому что у них были открыты умы новому, у них не было культуры. А у меня в связи с этим...
Знаете, не только поэтому. То есть они, говоря языком замечательного историка культуры, который, конечно, вам всем надо прочесть. Слышали когда-нибудь это имя? Освальд Шпенглер.
Конечно.
Что?
Закат Европы.
Закат Европы. Сколько лет прошло? Это интересно, понимаете? И вот он прав. Это не только то, вот, что, выражаясь языком того же Шпенглера, они были не задурены. Вот. Но и другое. Это негативный аспект. Чего-то не было. Задуренности, которая превращается в страшную задуренность тогда, когда в глазах человека его культура становится еще и великой культурой. А уже конец, когда самый великий, тогда ему надо в сумасшедший дом класть. Вот, вот. Да. Но дело не только в этом. Есть еще и положительный аспект. Эти люди по непонятным никому причинам, пусть генетики судят, или покойный, наверное, вы его читали, Лев Николаевич Гумилев, читали? Читали Гумилева, да? Обладали гигантским запасом энергии. Вот такой энергии. Энергии, которая может тратиться, пардон, на любовь, да, на разбой, на убийство и на создание, как это было с такими же дикарями, викингами, лучшей архитектуры мировой истории, понимаете? И стали великими учеными, поэтами. Тоже в 3-4 поколения. Это что-то жило. Что-то еще, которое, говоря философски, еще не было определено по, вы понимаете, по содержанию. Здесь энергия предшествует содержанию. Она может освоить любое содержание. Да? Только дай. Вот тут же я освоил.
Александр Моисеевич,
да.
А это черта любой культуры, что она не способна воспринимать новое? Или все-таки...
Нет, это вы знаете. Я бы сказал так. Возможность любой культуры. А чертой это становится в процессе. Вот об этом и писал Освальд Шпенглер в своем глубоко пессимистическом взгляде на европейскую культуру, в которой, конечно, безусловно, в отличие от этих трепачей нынешних, включал и русскую культуру. Только человек, не знающий истории, противопоставляет Россию Европе. Дурак попросту. Любой человек, который совсем не знает историю, дурак это знает. И прежде всего не знает русской истории, которая вообще скоро вообще 3/4 населения России забудут, что такая была. Вот. Так вот, да, это возможность. Возможность перехода в инертную фазу. Это вот то, что я бы назвал возможность перехода культуры в инертную фазу. А заметьте, в это время древнеиндийская культура, которую я все-таки следую здесь основной идеей, я вам о ней говорил, двух замечательных московских мыслителей Иванова и Топорова. Вот. Этот переход в эту инертную фазу был возможен и в индийской культуре, потому что ведь она, вот как по мнению Иванова, к этому времени, то есть к 5 веку до нашей эры, существовала уже, по крайней мере, 1500 лет. А к этому времени у ближневосточных культур была уже вот такая борода. Небо не существовали по 3, по 4, некоторые по 5000. Как и китайская, древнеегипетская. Так что сравнительно индийская культура была еще как бы молодой, но уже тоже научилась в результате постепенного преобладания инерции тоже научилась вытеснять чуждые элементы. Кстати, заметьте, дамы и господа, первый признак дегенерации любой культуры – это вытеснение чужого. Уж она уже боится с ним справиться, да?
Простите, но разве индуизм не изменился позже под влиянием буддизма? Мне кажется, наоборот, они еще были молодыми, они включили
себя. Вы знаете, мой дорогой, Тут, конечно, мне мешает сильно уже тоже явно перешедшая в инерционную фазу моя собственная идеологическая культура. Я уже тоже человек староватой культуры. Я думаю, что в целом влияние буддизма на древнюю, на древний индуизм, скажем, на брахманизм и на развитие индуизма, оно было, но оно не было сильным.
Учение Веданты.
Что?
Веданта. Насколько мощным и влиятельным оно стало в итоге?
Что, буддийское влияние?
Нет, Веданте? Что такое Веданта? Вообще, это некое обобщение, то к чему...
Веданта это был главный теоретический враг буддизма. Вот. Все главные антибуддийские трактаты написаны ведантистами. Веданта это был как бы апофеоз философского индуизма, который, как и философский буддизм, не хочу вас огорчать, дамы и господа, уже давно перешел в пассивную инерционную фазу. А что это значит?
Новых идей нет.
Ничего, да, или попросту, ничего интересного не появляется.
Нет, ну появляются же разные около буддийские.
Ну да, но вы знаете, около. И вот здесь, вот этот переход в инерционную фазу, это страшная вещь. Но я все-таки должен сказать, и я скажу, пусть я хочу сказать об этом. Ладно. Бытовой, реальный индуизм как религия существует сегодня. В невероятных масштабах пронизывается. Сегодня вы можете себе представить? Вот человек смотрит новыми глазами. Вот я только что вот вернулся из Южной Индии, да? Южной Индии, которая постепенно выходит на первое место в мире. Почему, господа экономисты?
По экспорту компьютерных
технологий. По экспорту, я повторяю, да, как попугай, по экспорту компьютерных технологий и, говорят, лучших в мире, и по созданию сотен и сотен фильмов, с моей точки зрения, худших в мире. Да? То есть дикая модернизация. Вот вы едете. На вас периодически прыгают, вырывая у вас из рук бананы и сдергивая очки обезьяны. Джунгли вот тут. И вот я проезжал по самому развитому району. На 1 километр дороги, я насчитал 56 храмов, из них половину только что выстроено. И когда я спросил одного местного босса, да, там с боссами все в порядке, не беспокойтесь. А почему вы строите храмы? И что он мне отвечал? А его отец, там, мультимиллионер, да, владеет вообще половиной области. И он ответил одной фразой. А мы без этого не можем. Можете себе представить? Ведь это и есть религиозность. Не тогда, когда человек прется там в церковь раз в год, да? Вот. Или там посмотрит религиозные телепередачи, как он живет вот тут. И вот тут сотни и тысячи храмов он сам вот строит, богатый или бедный. Он не может без этого. эта страна пронизана религиозностью.
Религиозностью или ритуалом?
А вы знаете, пардон, сущность любой религии – это ритуал.
Я понимаю, да, но все-таки...
И так он смог. Почему это там, это одно и то же? Это только, понимаете, какой-нибудь русский интеллигентский дурак говорит, с философией православия я целиком согласен, но вот ритуал это не мое. Так он ни над одним, ни над одним словом эту фразу не подумал. Понимаете? Это чушь собачья. Ни в индуизме, ни в православии, никакое религиозное мышление невозможно без ритуала.
Значит ли это, что классический ритуал поглотил как бы современную реальность, ту, которая сейчас пытается там зарождаться?
Нет, он ее не поглотил. Он сохраняет свою энергетичность. Но послушайте. Дамы и господа, ведь это связано с бездной других вещей, которые... Это удивительная страна. Вы, конечно, можете сказать, что я предубежден. Но когда я вижу русских, которые там толпой сосредоточены в Париже, в Манхэттене, там в Германии, там паразиты, покупающие тряпки, автомашины, и самолеты. Это что же тряпки? Все тряпки, понимаете? Все мусор, позорящие нацию. Я говорю, вы в Индию поезжайте, а не на Бермуды вшивые, да? Не на Азорские острова. Вы паразиты в Индии. Съездите и посмотрите, что там делается. Где народ живет в 5 раз беднее, чем вы. Где страшные контрасты. И где и в народе осталось ощущение достоинства и чести, которые вы давно разменяли на вашу вонючую нефть и мазут. Я забыл, что хуже пахнет нефть или мазут. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я преподаватель философии. Не считайте меня, пожалуйста, революционером. А иногда, вы знаете, тянется, а вас нет. Да? Да. У революции есть только один недостаток. Я, по идее, очень люблю революцию. Она почему-то сразу приобретает уродливые, тупые и бессмысленные формы. Вот что делать?
Да. А войну?
Что?
Войну.
А? Войну. Но я ж философ. Ну какой философ не любит войну? Это же самое интересное для изучения. Это феномен такой концентрации. Это не я говорю, это один буддийский философ 8 века. Это необходимый для наблюдения буддийским философом феномен фантастической концентрации нежестокости. И жестокость тоже не слово человеческого идиотизма и не думания. Его надо изучать. И это все необходимо и философу, и йогу, чтобы он понимал себя в отношении к этому. Хорошо, хватит об этом. Буддизм ушел из Индии. Буддийские отшельники продолжали там и медитаторы, и йоги существовать, пока не начался приход к Богу. 9-10 век.
Ислама.
Ислама, который оказался весьма терпимым к индуизму. Потому что в глазах ислама индуизм был чем? вера там в 33 тысячи богов, да. Что? Нет с вульгарным язычеством. Не соперник. А вот когда они увидели этих рассыпанных, уже становящихся все более к этому времени и более немногочисленных буддийских отшельников, эти отшельники им очень не понравились. Почему? Потому что они в них узрели носителей еще одной универсальной религии. И тут буддистам стало как-то немного страшновато. Вот. С индуистами мусульмане договорились, да?
Как вы думаете, сыграли ли большую роль буддисты, буддизм, в принципе, в том, что ислам завоевал северную часть Индии, ну и Илью, в принципе?
Вы знаете, нет, они уже были в таком упадке, буддисты. Они уже, вы знаете, смотрели там на север, на юго-восток.
Ну, сами идеи.
То есть, равно секунду, о, вот последнее, замечательный вопрос. Простите, я как-то должен компенсировать сегодня омерзительное качество моего насквозь простуженного. То есть, давайте, мой дорогой, я переформулирую ваш вопрос крайним образом. Способствовал ли буддизм разрушению культурных и социальных структур в Северной Индии? Что? Так, что исламу было легче, мусульманам было легче их победить. Да? Мой ответ – безусловно. Но это уже было, началось в далеком прошлом, на элитном уровне. Но не забывайте, что любая социокультурная структура начинает разрушаться не снизу, а сверху. Это вы знаете? Но социологию проходили. Я вот вчера с изумлением узнал, что в русской экономической школе нет предмета социологии. Миша, это же абсурд. Ну скажите, Сергей, что это же абсурд.
Нет, ну абсурдом если бы не было экономики.
Нет. Так это экономическая школа. Это как бы экономика здесь само собой. Ладно, там эконометрия, мат-экономика и все чудеса 21 века. Отсутствие здесь социологии – это полный абсурд, непростительный. Совершенно. Вот. Да, но я отвечаю больше. Давайте вернемся в 5 век. От 9 века нашей эры в 5 век и к легенде о Будде и о буддийских отшельниках. Вот тут. Итак, Будду ждали. Кто его ждал? Десятилетия. Отец, царь, мать, дядя, тетки, кузены. Весь огромный военный клан Шакьев, от которого он ушел, когда стал отшельником. И вот, когда ему было под 80, он решил, это ответ на ваш вопрос. Вот когда ему было под 80, он решил навестить родной край. Взял своих ближайших помощников и пустился в странствие. И вот Будда явился туда. да, конечно, но это вы видите сейчас барельефы на великой ступе в Санчи. Это все изображено не только в текстах. Тысячи людей его приветствуют. Тут воины собрались со щитами и копьями. И Митимич был военный клан. Еще дорого говоря, уже чтобы вам было это понятнее, социополитически, конечно, так и угрубляя. Нам легче всего назвать это феодальным кланом. Ни в коем случае не рабовладельческим феодальным. Это был такой ранний восточный феодализм. Вот. Военный клан, там на улицах не пройдешь, не проедешь. Вот он идет. Великий был, да. Сколько он оставался? Столько, сколько позволяло расписание монашеских передвижений. Он никогда не нарушил установленных правил. То есть оставался там, видимо, недели две-три. В результате чего все родичи, без исключения, все молодые родичи, и девушки, и юноши, вся царская дружина страшная, стали членами санги и отшельниками. И что после этого произошло?
Их уничтожили. Завоевать.
Соседнее племя через 2 года обрушилось на шатьев, взяли их голыми руками, разрушили все. Там археологи ничего не могут найти. Разрушили все. А потом еще другое племя, и там все шло к возвышению одного царства, которое получило название в это время Магадха. Первое, так сказать, индийское государство. Так вот, была ли в этом роль буддизма? Риамая. Противоречит ли буддизм по своей сущности идеи? Идея, я сейчас говорю о нее, а не ее реализации. Идея. Социополитическую структуру. Ответ. Безусловно противоречит. В таких случаях никогда не надо врать. Да? Ослабляет ли он государство, в которое попадает? Да? Безусловно. Почему? Не потому, что буддизм против государства. Пожалуйста. Причем государство, как любой такой натуральный феномен, как я вас учил думать, нейтральное, не плохое и не хорошее. А что плохо? Плохо то, что не существует государства в стране и во времени без государства, доминирующего где? В головах людей. А вот это плохо, потому что любая доминанта, будь то самое лучшее государство на свете, отупляет человека, понижает его сознательность. Любая социально-политическая потому что в ней ты можешь так мыслить, через минуту превращается во что. Ты должен так мыслить. Да. И ты, мелочка, при самом оригинальном мышлении, будь ты Ванька-монтёр или Иван Иванович-академик, тут принципиальной разницы нет. Будь ты русский или татарин, еврей или черкес, или просвещенный немец из Гейдельбергского университета, примерно в одном и том же только ты становишься государственным идиотом. Понятно?
А как же в Тибете было?
И вот тут, опять-таки интересно, отвечаю. В Тибете буквально с самого начала буддизм не стал, буквально стал чисто отшельническим. И возникла традиция, которая продолжалась до буквально 19 века. Семья. Ну, реальная семья, это человек 6-7, понимаете, да? Что минимум. Один сын, что? Наследует что? Землю. Земле плохо. И было плохо 1000 лет назад. И сегодня плохо. Для гор ее мало. Кстати, хитрые китайцы это разгадали, что земли на отрогах гор и в долинах в Тибете мало, но что она дает фантастический урожай, если над ней работать и не валять дурака. Так. И вот один сын наследует землю и дом, дочь выдает одну замуж. Так, другой сын, если это наследует дело, или служит у царя в войнах, или поумнее будет в советниках, а уж третий сын обязательно отшельник или йог, можете себе представить. Тот же великий русский востоковед Владимирцев, которого я вчера цитировал, говорит, что в целом в Тибете и Монголии среди взрослого мужского населения процент аскетов, монахов и йогов доходил до 38. Ничего себе, да? Представляете? И думаете, нация от этого херела, да? Нет. Потому что в них реализовалась культурная энергия нации. Это было плохо, или могло быть плохо глупому государству, потому что умное государство утилизирует все элементы культуры. А глупое говорит, это хорошо, это плохо, это да, это нет. Заметьте, что все великие расцветы близких нам периодов уже государственности и европейской, и всякой другой были связаны со случайным появлением умного государства, которое умело использовать культуру своей страны целиком. Все понятно, да? Итак, но вот как и вот тут дальше, как и у мусульман, которые завоевали Северную Индию и сказали, так вот вы индуисты, да, ну дикари, так язычники, платите налог, все будет в порядке, дороже не будет, да, благородно, правда, дороже не будет. А уж буддисты противно, идеи какие-то универсальные, нет, это опасно. Еще кое-что развалить. Да?
А вы не могли немножко рассказать о взаимоотношениях между буддизмом и христианством? То есть ислам воспринимал, естественно, буддизм как отвержение. То есть, хотя, в принципе, вот смотрите, буддизм. Они же не враждовали, так ведь, с индуизмом, они не пытались спорить. Индуизм тоже достаточно толерантно к ним относился.
Почему же ислам? Нет, как бы на уровне, что носов не отрезывали и ушей.
Ну и то хорошо.
Что? И то хорошо. Вы знаете, но в этом районе в Центральной Азии, увы, мусульманские губернаторы и правители вели себя по отношению к буддизму, я бы сказал, некорректно. И считали, что наиболее эффективным способом является отрезание носов и ушей. После этого отрубание голов и накалывание их на пики. Ну, слушайте, ну, у каждой культуры есть свои особенности.
Ну, мы приблизительно это же и сейчас видим, когда разрушались статуи из артиллерийских орудий.
Да. Ну, да. Но, вы знаете, взаимоотношения, вот есть жутко интересный новый текст. Ведь вообще, понимаете, это была особая культура, о которой все забыли. Ведь, понимаете, все как попугаи говорят «Запад, Восток», понимаете, у меня уже тошнит. А была уникальная, торговая, центрально-азиатская культура. Культура огромных караван-сараев. Вы знаете, что караван-сарай, да? И вот дают божественное описание, вот там все опубликовано. Никакие ни секреты, ни открытия. И вот ночь же долго сидит христианский монах, несторианец, конечно. Мусульманский мулла, сопровождающий путешественников, и буддийский отшельник. Беседа часов на 30. И вот она была целиком записана. Даже писали уже давно все. Беседа была записана в караван-сарае монголом. На старомонгольском, а потом ее перевели на русский. И так она была опубликована в 20-х годах. Вот это жутко интересно. Это была дискуссия, понимаете? Не в смысле нынешнего безграмотного диалога наций и культур, которая проповедуется глобалистской идеологией, новая чума. А, ладно, я не человек политики, я политически абсолютно идеальный, пожалуйста. Хотите быть идиотами? Пожалуйста, это ваше дело. Кретинами – ваше дело. Замечательно. Но вы понимаете, отношение к буддизму, к буддизму, к христианству, оно было только в одном районе, в Центральной Азии. Было отношение дискуссии и корректного разговора. И некоторые моменты, вот в этой 30, по-видимому, часовой, там замечательно. В это время они там выпили примерно по 20-30 чашек чая. А в конце никто не мог дойти ни до лошадей, ни до мулов, ни до верблюдов. Все так и упали и заснули на цену. То есть у людей был импульс обсуждать. Обсуждать, но не забывайте, что и у христиан, и у мусульман, и у буддистов того времени уже сложился идеал ушедшего из всей этой, отошедшего от всей этой мусорной ямы государств, царей, республик и монархий. Уже как бы зрелая идея. Это единственная идея, на которую я сейчас надеюсь. Идея как бы схождения элит, для которых нет Запада и Востока, России и Америки, для которых есть сознание и мысль. И вот, но я думаю, что так такого рода элита возможна только из-за изменения вот того же трансформации социально-антропологического идеала человека. И этой реализация этой идеи, ее прогноз имеет гораздо больше противопоказаний, чем показаний. Это понятно, да? Потому что в нас живет страшная инерция общего мышления, единодушия, очевидности. Заметьте, когда человек говорит, это не очевидно, значит, остановился, он больше не мысли. Очевидно же, да? А уж страшнее его, а я убежден, вот убеждение, это уже палач мышления. Тот, кто убежден, уже на миллиметр не сдвинется. Понятно, да? И вот я считаю, что в этом отношении передуманный, а вот я никогда не боюсь этого слова, и вы не будете передуманы. Ведь человек современный, ему стыдно сказать придуманный. Он скажет, да я вот об этом у Вернадского прочел, у Джонсона прочел, у Гегеля прочел. Это вот это, как бы это холмство проникло в нас даже на интеллектуальном. Вы боитесь, а я придумал. Страшно, да? А я думаю, на этом должна возникнуть новая интеллектуальная культура. На идеале самостоятельного мышления. Что никто за вас не придумал. А вы сами это придумали. Так, еще один забавный момент. Вот я боюсь его сегодня упустить. Хорошо. Ладно, там сидели они по караван-сараям, там, по каким-то глиняным. Они их до сегодняшнего дня называют отель. Вот. Какая-то глиняная хибарка, уборная в виде ямы на краю рощи, да. Бегают обезьяны. Через 3 километра 16-этажный филиал Shell. Слышали, такая фирма есть, идиотская, да? Вот. Нет. А вот мне случилось беседовать с вице-президентом Shell. Который прилетел в Лондон на своем собственном самолете, который он мне очень хотел показать. А я ему хотел сказать, Рыло, уходите, не нужен мне твой самолет. Ну, видишь, ты уже со извращенным сознанием. Почему философ должен быть интересен личный самолет, скажи? Здесь это кретины, которые всех считают такими же кретинами, как они. Глобализированные. А все вокруг в Москве, когда он был. О, какой блестящий, какой толпы, талантливый человек. Да не схлуни жалкий в Москве. А? Есть такое? А что за это надо делать? А розгами по жопе бить? Да. Нет, ну я не человек крайности. Я только не люблю без мысли, я ненавижу. Но же простите, это безобидное перестройство, да. И вот я говорю, вот вы сидите в этой хибаре, вот где-то Shell трещит, и обязательно каким-то идиотским голубым светом пылает. Да. Это для эффекта, да. Вот когда я гляжу на Shell в индийских джунглях, да, а рядом, конечно, там компьютерная столица, да, вот где-то центр компьютерного экспорта, тоже противно, конечно, нужно, что поделать. Кому нужно? Мне нет, индийцам нужно. А тут я молчу. Пожалуйста, ребята, ходите там, пусть будет так. И вот там еще сидят люди. Там еще вы можете поговорить по делу. По делу. А не о том, кто в парламенте больше взяток берет. местном, коммунисты или националисты. Это всегда так было, не даже ничего нового, да. Все равно ничего нового. Тут мы заснули на каком-то пятом веке до нашей эры.
Но вы же сами сказали, что можно порефлексировать над разными глупостями.
Да, и над взятками.
В том числе.
Да, пожалуйста, да. Вы понимаете, вот великий грек, вы, конечно, о нем знаете, из Плутарха. Вы читали Плутарха? Читали Плутарха? Думаете, дорогой, а чем вы занимаетесь? Я вам даю честное слово, что не было ни одного великого экономиста. А знаете, почему они были великие, а мы нет? Потому что они еще и Плутархов, и Тацитов читали, и герцогов де Сен-Симонов. Потому что это были люди, мыслительная культура, которая была основана на необходимом. На необходимом живет только нищий халуй. Делает, думая, говоря только то, что нужно. А истинная культура возникает на широком избытке. Не живет, непонятно. Из необходимости в мире не возникла ни одна интересная теория. Ни одна интересная идея не была выдумана. Только в избытке. Но сейчас мы живем в мире фальшивой необходимости. Одному необходим собственный самолет, мы дегенерату из Шелла, да, который Плутарх мечтал. А чего? А скажи своему кретину секретарю, Плутарх сегодня вечер, пожалуйста, да. Вместо какого-то дебильского ужина в самом дорогом отеле в Москве или в Манхэттене. Я почитаю. Вместо того, чтобы в неурочное время года и дня устрицы жрать. Да. Что, прав я или не прав? А его же можно прочесть в один день. Ну так, два тонна. Русский перевод прекрасный, английский божественный. Никто не читает. А почему? А это не обязательно. А все великое выросло из необязательного.